Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И в студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня мы будем говорить про северные монастыри, вернее, про один очень интересный северный монастырь, который находится, ну, относительно недалеко от Архангельска, в 170, наверное, километрах где-то. Ну, по северным меркам, по меркам Архангельской области, это прям ближайший пригород. У нас сегодня в гостях игумен Варлаам Дульский, настоятель Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря. Здравствуйте, отец Варлаам.
Добрый день, Алексей.
Я прав, да? Где-то 170 километров от Архангельска?
Да, так, примерно так.
На трассе, да. На федеральной прямо, то есть удобно добираться?
По федеральной трассе это 152-й километр от Архангельска. И отворотка в лес еще 9 километров.
Северные монастыри – очень интересная история. Так, для людей, которые, наверное, немного знакомы с историей, может быть, будет с русской историей, среди русского позднего Средневековья, известен такой термин «северная Фиваида». Но это скорее про Вологодские монастыри несколько, но сам термин, он как бы расширяется, да, уже, наверное, охватывает вообще северные монастыри в целом. А история интересная, потому что Архангельская область, ну, такой суровый край, до сих пор очень суровый, где затерянные в тайге деревянные храмы, бывшие монастыри, монастыри возрождающиеся. Вот ваш монастырь Антониево-Сийский, один из таких, но очень значимых в истории России, и он, я не был никогда, к сожалению, надеюсь, что пока, но картинки, вот журнал, который перед вами лежит, и фотографии в интернете, так красиво на острове стоит монастырь. А что это за река или озеро?
Ну да, пожалуй, это одно из самых живописных мест на русском севере, Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Система озер, до 100 озер в округе, монастырь расположен на берегу полуострова. Озеро Большое Михайловское, и через него протекает река Сия, отсюда и название монастыря, Сийский монастырь. Антониев, потому что основатель монастыря, преподобный Антоний.
Преподобный Антоний, кто это?
Родом местный, из деревни Кехта, это не так далеко от нас, пострижение принимал у старца Пахомия, вот еще будучи молодым человеком, в 30 лет принял пострижение, но, испросив благословение у своего духовника на уединение, он, в общем-то, обходя округу, вот, выбрал эти места, вот, и сохранилось даже предание, вот, из которого мы знаем, что преподобного Антония с учениками повстречал местный житель, охотник, промысловик. История имя его сохранила. Это был крестьянин Самуил, вот, который поведал монахам, что да, неподалеку есть вот место, где никто из местных жителей не селится по той причине, что слышит колокольные звоны, иноческое пение и даже видит видение, как монахи заготавливают лес. Вот, ну, Антоний это принял как божественный знак на обустройство места под монашеское общежитие. Вот с этого начинается наша история. 1520 год.
16 век.
16 век.
Незадолго до времен Ивана Грозного. И все равно, опять же, возвращаясь к этому термину, «северная Фиваида».
Может, ты про южную расскажешь?
Фиваида, но это же, насколько я помню, все идет от египетской пустыни, правильно?
Да, совершенно верно.
От египетской пустыни, где, откуда, собственно, и пошло монашество в том виде, в котором мы его сейчас, ну, насколько-то можем представить. И расцвет раннего монашества пришелся на египетскую пустыню, южную Фиваиду, как ты говоришь, как мы говорим, наверное. Но нашему-то сердцу ближе северная Фиваида, потому что это северные земли. Но тут же мы вспоминаем Кирилла Белозерского, который уходил из Москвы куда-то туда, вот в неизведанные северные земли, на нынешнюю Вологодщину. У меня вопрос, собственно, в чем заключается? В том, что 16 век, мы можем как-то себе представить, что, ну, как центральная Россия выглядела, да, с крупными городами. А там дальше, казалось бы, за Переславль-Залесский уже все, уже начинаются непроходимые леса, за Ярославль скорее, да, туда выше, и все, и как туда люди уходили, как они шли по этой тайге, какие у них были ориентиры, кого они там встречали, кто там жил, как преподобный Антоний ходил по этим местам, по этим лесам и выбирал место для монастыря, тоже все очень хороший вопрос.
Ну, преподобный Антоний, он, кстати, один из храмов посвятил Сергию Радонежскому, и можно проследить такую ветвь, то есть от Кирилла Белоезерского вышел ученик Александр Ашевенский, который был наставником Пахомия, будущего старца, который и постриг нашего основателя нашей обители, преподобного Антония Сийского. То есть школа-то Сергия, она, конечно, сохранялась среди вот тех подвижников, которые, удаляясь, значит, двигались на север.
Хорошо, а скажите, отец Варлаам, а как монастырь развивался? Вот был основан, вот монахи начали заготавливать лес. Первые какие-то деревянные строения. А дальше, вот то, что я могу только по Википедии смотреть, в 1587-м пришла грамота на возведение каменного собора. Причем из-за удаленности обители и смутного времени работы растянулись на 4 царствования и заняли в общей сложности 20 лет. То есть к началу 17 века в Антониево-Сийском монастыре появляется первое каменное строение. Оно, кстати, сохранилось до нашего времени?
Да, этот памятник архитектуры сохранился, основной ансамбль сохранился до наших дней. Монастырь был закрыт, ну, официально в 1923 году, фактически в 20-м там была попытка организовать коммуну, и даже кое-кто из братьев еще продолжал оставаться в обители.
Вот, но такая известная все... история, да, которая многих монастырей коснулась.
Да, да, ну, очень похоже на многие монастыри.
Как долго удавалось оставаться?
В 23-м году уже вышел официальный документ о закрытии монастыря. Вот. И эта трудовая коммуна, в общем-то, она там 2-3 года буквально просуществовала, пока хозяйство окончательно не развалили. Вот. Потом устроили сразу базу отдыха. Как бы из этого места такое логичное продолжение.
Не худший вариант, к сожалению.
Вот. И разные организации, благодаря тому, что разные организации на территории монастыря существовали вот на протяжении всего советского периода, монастырь сохранился в основной своей части. И главная святыня, да, это наш Троицкий собор, где место погребения как раз основателя монастыря, мощи преподобного Антония, они под спудом почивают. Вот... Как-то так.
Ну, между 23-м годом и 1520-м 400 лет.
Да, вот что касается истории, да. История разные периоды помнит. И период расцвета, это 17 век, и после церковно-государственной реформы, в общем-то, монастырь захерел. Вот, но всегда отмечался как ухоженный. Братья занимались миссионерской деятельностью. Один из наших настоятелей, архимандрит Вениамин Смирнов, крестил в тундрах самоедов. Очень успешная была миссия. На протяжении 5 лет он практически всех покрестил. Вот, но чем история знаменательна, в первую очередь? Монастырь становится книжным центром. То есть, вот, особенно 17 век, благодаря настоятелю игумену Феодосию, его ученику, впоследствии архимандриту Никодиму, в монастыре была создана такая серьезная библиотека, книги переписывались, книги накапливались и сохранились, в общем-то, на сегодняшний день некоторые книжные памятники, в общем-то, национальное достояние, памятники мирового уровня, это и богослужебные книги, в первую очередь, сийские, два сийских Евангелия и единственный в своем, наверное, роде, это сийский иконописный подлинник, такой книжный фолиант, собрание прорисей. Вот. Книги хранятся в библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, монастырь успешно развивал ремесла различные, вот иконописные, мастерская была достаточно известная. Вот.
А он притягивал, как это часто случалось с русскими монастырями, людей. То есть часто же рядом с обителями возникали посады, селились люди, которые занимались этими ремеслами, не только же монахи, но и простые люди тоже, светские совершенно, селились где-то вокруг монастыря, благодаря чему возникали, ну, чуть ли едва ли не города, но в данном случае города нет, но, наверное, какое-то поселение есть. Нет?
Ну, какого-то такого серьезного поселения нет.
Ну, сейчас, а и раньше тоже не было.
Раньше тоже не было.
В монастыре есть поселение.
Помимо. Ну, знаешь, я могу опять процитировать тебе Википедию. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, Антоний Васийский монастырь имеет статус деревни на территории Емецкого сельского поселения.
Так это монастырь имеет статус деревни.
В которой проживает 62 человека. Но мне почему-то казалось, что все равно он должен притягивать людей, как любой монастырь в тайге, тем более, что рядом трасса, тут должны быть какие-то села, деревни, возникшие, тяготеющие к монастырю.
Монастырь обладал большим хозяйством, был хорошо экономически развит, были и приписные деревни, и различные промыслы, это такая всегда традиционная история. Но поселение, вот я бы не сказал, Алексей, то есть, да, вот по берегам нашего озера такие деревеньки, там три Кулига, Рехачевы, деревня Новая, деревня Залебедка. На сегодняшний день это вообще просто уже деревня без местных жителей, это зона отдыха, дачные такие поселки. Нет, мы как-то избежали вот этой истории.
А ближайший город какой город?
Архангельск.
А, 160 километров.
170.
170, да, это как от Москвы до Калуги, например. Большое Михайловское озеро на пейзаже знаменитого нашего реставратора и художника Игоря Грабаря, вот я тоже вижу в интернете. Ну, найдите, это просто очень красивый такой тонкий, да, пейзаж. Да. 1120 год, как раз незадолго, видимо, до закрытия монастыря, но вот просто очень советую посмотреть. Сразу становится понятна атмосфера, которая там царит вокруг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что сегодня в гостях у Светлого радио игумен Варлаам Дульский, настоятель Свято-Троицкого Антониева Сийского монастыря, что расположен в Архангельской области, в 170 километрах от Архангельска, на озере, которое называется Большое Михайловское, это полуостров. Скажите, а вообще что-нибудь известно про сам термин «сия»? В Архангельской области, как выяснилось, я, например, неправильно локализовал ваш монастырь на карте. Есть несколько населенных пунктов в Архангельской области с таким названием. Я почему-то думал, что это туда, вот в сторону Коми, Пиниги, да, вот от Архангельска вправо, туда восточнее, а оказывается, он южнее, в сторону Москвы. Получается, что несколько населенных пунктов с таким названием, наверное, оно имеет какое-то происхождение.
Ну, это финно-угорское, скорее всего, сохранившееся, может быть, оно получило какое-то там на слух, да, по-другому со временем стало произноситься. Но здесь я не силен, потому что вот много разных странных названий по северу, да, встречаешь, северу, да, и объяснения какие-то там тоже существуют, но не знаю, как-то я критически к этому отношусь, потому что, ну, серьезно, вот, вряд ли. Ну, я не встречал такого человека, который серьезно бы объяснял какие-то названия такие вот финно-угорские.
А давайте, может быть, поговорим о современности или недавнем прошлом. Ну, в 23-м году монастырь был закрыт. А что было потом, когда он открылся снова, в каком он был состоянии и какой путь пройден?
Вот между этим.
Да, до настоящего момента.
В 1992 году монастырь был возвращен церкви. Ну, вот как мы уже говорили, основной храмовый комплекс все-таки сохранился, и слава Богу. Но, в общем-то, конечно, та первая братья, которая пришла на это освободившееся место, столкнулась, конечно, с серьезными трудностями. Ну, в первую очередь, это бытовые условия. Север, в любом случае, это такие суровые места. И для того, чтобы, в общем, формировать монашескую братью, конечно, нужно создавать условия для приходящих. И, в общем-то, помимо восстановления и приведения в порядок храмов, церквей, конечно, еще вот постоянно приходилось первому настоятелю, это отец Трифон
Плотников.
Плотников, да, пришел иеромонахом. Сейчас это архимандрит, служит на Кубани. По благословению святейшего патриарха. Ну, он, в общем-то, такой, он 18 лет управлял монастырем.
Насколько я знаю, вы пришли в монастырь тоже, в общем, в самом начале его возрождения, в
93-м. 93-й год,
через
да.
год примерно после того, да, как он открылся.
Да. Но я пришел, там было уже человек 8, наверное, братья. А отец Трифон пришел с одним послушником. То есть начинал он вообще, да, он начинал вообще один. Но отец Трифон человек такой... непростой, человек очень, очень живой веры, харизматичный, и он, в общем-то, ну, не сказать, что с легкостью прямо объединяет людей, но вокруг него всегда вот, люди, и, в общем-то, он может вдохновить, в общем-то, что он и сделал, он вдохнул жизнь вот, в эту возрождающуюся обитель, собрал вот, братью, в общем-то, и с этого момента, в общем-то, трудами отца Трифона как-то это... Самое главное, что он сделал, вот этот маховик, как бы начало жизни, он его запустил, и сейчас постепенно в развитии как-то вся эта история продолжается.
Более 30 лет.
Почему? 25 лет.
25 лет.
Следующий год 25-летие.
И в 20-м году 500-летие.
Да, вот я очень благодарен Алексею за приглашение к вам на встречу, вот, и хотелось бы этот момент, конечно, отдельно нам вот, проговорить, потому что монастырь заслужил и своей историей, и современной историей, конечно,
давайте
внимание.
Мы сейчас чуть позже об этом поговорим, о 500-летии, о том, как вы готовитесь, о том, что происходит, но вот Лиза права, интересная вот эта вот история современная, потому что она нам ближе, мы как-то через... Ну, мы все помним 90-е годы, и как это выглядело, и как церкви возрождались, и монастыри, но мы-то здесь чаще видим, что происходило в Москве и Подмосковье, а как это развивалось в тысячи километров отсюда. Это уже такая для нас не столь очевидная вещь, поэтому вот расскажите просто, что предстало вашему взору, когда вы туда приехали в 93-м году, и как, кстати говоря, вы попали совсем молодым человеком.
Да, но у меня было лишь книжное представление о монастырях, в общем-то,
такое. Вам захотелось?
Наивное, да, мне захотелось. У меня...
А сколько вам было лет?
22 года. Вот в библиотеке у отца стали появляться книги духовной литературы. И вот четвертый том «Добротолюбие» — это о монастыре Феодора Студита, переписка. Он же, как правило, там в ссылке проводил время с братьями, общался через переписку по письмам. И какое-то такое вот представление о монастырской жизни это давало. Мне стало очень интересно, я поехал, вот, значит, поскольку жил на севере в Воркуте, у меня отец шахтер, вот, особого выбора не было, в какие монастыри. То есть это Веркало, Сея и Соловки.
А Веркало примерно в те же годы тоже начала.
Да, они
все наши монастыри,
да, они в одно время практически. Соловки чуть пораньше, Сея чуть попозже. Вот. Ну и первое впечатление это было, конечно, разочарование.
Вы поехали в Веркало?
Нет, я поехал в Веркало, но по дороге познакомился с человеком и, в общем-то, исполняя его просьбу, заехал в Сийский монастырь. Вот, и остался практически. Уже никуда не выезжал в поисках каких-то еще мест для своего духовного развития. Вот. А первое впечатление, да, это было, конечно, разочарование, потому что никаких крепостных стен, никакой братья.
И, кстати, они были, забыл спросить.
Крепостной стены не было никогда,
необходимости.
Да, полуостров, и была ограда, ну, такая символичная.
Я так понимаю, что у вас было некое представление по книгам, согласно которым должен стать белокаменный монастырь, сиять куполами на солнце, и сон братья...
Некий мир все-таки, да, ожидание встречи с неким таким вот миром какой-то особенной совершенно жизни. Встретил мужика бородатого в трико, знаете, там, ну, что это, слезы, в общем, какие-то.
Это был игумен?
Нет, отец Трифон, кстати, он без подрясника никогда не появлялся. Это было откровение, кстати, для местных жителей, потому что с чем мы только не сталкивались, с разными оценочными, значит, вещами в адрес монастыря. Северяне вообще это особые люди, конечно. Не было же никогда крепостного права на севере.
То есть да,
эти люди
да, кстати.
Такие вот, они, ну, что говорят, то и думают, сильно не заморачиваются, в общем-то. Да, и монастырь это было, конечно, вроде бы чистый русский север, а встречаешь там вот у нас села недалеко, это вот Холмогоры, родина Ломоносова, село Емецк недалеко от монастыря. Вот, бывая по делам, там встречая местных, да, вот первые какие-то встречи, и даже бабушки, в общем-то, там, монастырь, а что они там делают, и внучка объясняет, значит, этой глубоко пожилой женщине, что это монахи, и они там молятся, значит, в монастырях. И, в общем-то, да, на юг от нашей обители по области на 300 километров не было ни одного храма, и на север 100 километров тоже до Холмогоров, вот там рядом с Холмогорами есть село Матигоры, там была действующая церковь. Но священника в Подрязнике, в Рясе люди не видели просто десятилетия. Это было для них, конечно, откровение.
То есть 400 километров можно было пройти, и ни одного храма.
400. Действующего ни одного храма.
Да. Подождите, я вот сейчас немножко упустил. Это... Вы про советское время говорите или про дореволюционное?
Это, нет, это советский период. Мы говорим о закрытых храмах, действующих храмов не было.
Ну, это распространенная история. Я часто...
Не 400 же километров.
Не 400 километров, но у нас вот была такая мекка, да, действующих храмов, Ярославская область. Почему-то в Ярославской области, может быть, благодаря там архиереям советского времени, которые там были, это крупнейшая область с открытыми храмами в Центральной России. А чуть дальше, в Вологодской, ну, тоже были, но уже меньше. А там, понятно, что дальше, еще северней, 400 километров – это нормальное расстояние. Мы с отцом Варламом познакомились в Архангельске, я удивился, с какой легкостью он ездит туда-сюда, из монастыря в город, из города в монастырь.
Бывает, два раза в день съездишь, потому что вот вдруг что-то появляется неотложное какое-то дело, там, с документами связанное, или кого-то в больницу нужно отвезти. Садишься, едешь.
А больница, ну да, естественно, ближайшая больница тоже в Архангельске.
Нет, есть и вот в ближайшем селе в Емецке, и в Холмогорах. Но мы... В общем, с самого момента возрождения занимаемся социальным служением. И это всегда не один десяток людей в монастыре, которые нуждаются просто в какой-то поддержке. Вот, поэтому ни одна больница, вот так вот, чтобы отдельно, не выдерживает нашего натиска такого. То есть мы постоянно обращаемся с какими-то просьбами, с проблемами. И у нас так, в общем, дозировано все это, рассредоточено по разным как бы, учреждениям медицинским. То к одним обращаемся, то к другим. В общем-то, слава богу, конечно, никто не отказывает. И все с пониманием относятся, что монастырь несет такую ношу, такое бремя. В общем-то, тоже непосильное, конечно же.
Ну, а неужели у вас нет водителя? То есть вам самому приходится садиться за руль и ехать два раза?
Пробовал, но как-то вот не получается. То машину жалко, то еще что-то меня не устраивает.
Лучше самому все сделать.
Вот. И потом тоже это, знаете, как бы у нас у царей рабочий день не нормирован, и потом жалко брать, знаете, там ночь полночи, я вот могу там пару раз по пути остановиться, поспать просто, да, потому что нужно вздремнуть, иначе уже опасно дальше там двигаться, поэтому как-то так вот. Пока, это такое, я спокойно к этому отношусь, потому что, отчасти и в силу характера, наверное, это такой период. Вот это период, который...
Надо пережить.
В общем-то, я вижу какие-то, да, для себя выстроил, во всяком случае, какие-то перспективы возрождения, продолжения, там, значит, развития обители. И, то есть, есть какие-то для меня такие рубежи. И постепенно, я думаю, что будет порядок как бы, и в жизни братьев, и в целом в монастыре.
А сколько сейчас человек братьев и сколько всего насельников в монастыре?
У нас в мантийном постриге 20 человек. Вот. Не все проживают в монастыре, Но это такие объективные вещи. Кто-то сейчас там ухаживает за родителями, да, кто-то, значит, несет послушание там, в каких-то других местах. У нас есть, скажем, в Петербурге подворье. Ну и в целом вообще монастырь, он является миссионерским центром, поэтому братья, она постоянно так или иначе занимается какой-то просветительской деятельностью, духовным окормлением по области, ну и не только по области, я вот упомянул Петербург. Вот. 20 мантийных, несколько послушников. Вот их то больше, то меньше, потому что, понятно, люди определяются, с монашеством, и с выбором места тоже очень важно. Вот, может быть, станет человек монахом, но не в этом монастыре, тоже ведь общежитие, там прижился человек, не прижился. Вот, и трудники – это порядка 25-30 человек.
Очень интересная история. Вот когда мы с вами в Архангельске разговаривали, вы рассказали удивительную историю. Давайте подвесим небольшую интригу про трудников. И вернемся в эту студию через минуту, где здесь Лиза Горская, я Алексей Пичугин, а вместе с нами игумен Варлаам Дульский, настоятель Святого Троицкого Антониева Сийского монастыря в Архангельской области.
Светлый вечер. На радио «Вера».